Глава 17. Москва. Квартира Самедовых.
«Рашид, тебя к телефону», — заглянула к нему жена. «Мужской голос. Незнакомый».
«Хорошо. Сейчас иду», — недовольно ответил Самедов, откладывая Таис Афинскую. Книга попалась ему в первый раз. Приятно было читать о приключениях героини под чашечку приличного кофе из продуктового набора. «Кому там не имелся воскресенье утром?» Это оказался Володин, второй секретарь Гагаринского РК КПСС.
«О, Герман Владленович, доброе утро!» — приятно удивился Самедов этому звонку.
«Привет, Рашид. Как дела? Уже устроился на новом месте?»
«Да, спасибо. В пятницу уже проставился. Молодец. Слушай, давно не виделись. Не хочешь ко мне на дачу подъехать?»
«Конечно. Сразу понял, что это приглашение на деловую встречу, Самедов. Уже еду».
Меньше чем через час он уже сидел у Володина на даче в Зеленограде. Вскоре подъехали Гончарук и Белов. Все на машинах, ни выпивки, ни женщин, все очень по-деловому.
«Придется нам, товарищи, теперь вот так встречаться, по выходным или в пятницу вечером?»
Открыл совещание Володин.
«У кого-нибудь на даче? В следующий раз надо будет баньку, пивка организовать. Совместим приятное с полезным. Ну что, рассказывай, как там на Старой площади?»
Еле заметно улыбаясь, повернулся он к Самедову.
«С кем уже познакомился?»
«Да с кем я за пару дней успею познакомиться?» — смутился тот. «Только с начальником своим Добрыниным Денисом Петровичем и коллективом нашей комиссии, но не всех еще запомнил».
«Давай, давай, наращивай контакты!» — наставлял его Володин. «Старайся произвести хорошее впечатление на коллег. Обязанности свои образцовые исполняй. С начальником своим подружись. Он тебя еще с кем-то из других отделов познакомит».
«Да что-то он ко мне не очень расположен», — недовольно ответил Самедов.
Его явно не обрадовала перспектива подлизываться к Добрынину.
«Секретариат Президиума Верховного Совета с бумажками завтра посылает, как мальчишку какого».
«А что тебе не нравится?» — удивленно вскинул на него глаза Гончарук. «Меня бы кто в Кремль послал».
«И правда?» — поддержал его Володин. «И только устроился. Кого, как не тебя, посылать?» «А ты рожи не корчь», — заметил он, как неприятен Самедову этот разговор. «А выполни поручение начальника и радостно доложи. И пусть он тебя везде посылает, а ты там будешь с нужными людьми знакомиться. Глядишь, переведешься куда-нибудь в другую комиссию, более влиятельную по нашему профилю. Нам надо, чтобы ты в итоге получил возможность присматривать нам новые предприятия. Понимаешь? Если у тебя это получится, мы тебе и процент повысим. Но все зависит от того, как работать будешь».
Возвращался домой после совещания Самедов в приподнятом настроении. Зря он все-таки на товарища из райкома обижался, что процент ему понизили. Положа руку на сердце, он сам в этом виноват. Недооценил мстительность противника. Знать бы, что Костенко старший такой гнидой мелочной окажется... Придумал бы что-то более изощренное, как от его дочурки избавиться. Так бы подставил. А, собственно, никогда не поздно это сделать. И хорошо бы не дочурку, а самого Костенко. Эх, прав Володин, надо связи налаживать, знакомствами обрастать. И придумать надо, как процент себе повысить поиском предприятий. И Костенко отомстить. Да и всем вообще, кто себя плохо показал. И проректорам из МГУ. И всякой мелочи наподобие Ивлева. «Надо же, знакомство с Захаровым зажал. А сколько он для него сделал? Комсомольский прожектор взял. Это на первом курсе-то».
«Брагины посидели у нас еще недолго и ушли. Спросил у Галии, нужна ли ей моя помощь. Но они с Загитом меня заверили, что сами справятся. Вроде жена отошла немного от вчерашнего скандала под окнами, а может, с отцом поговорила. Ушел в большую комнату писать статью по теме научно-исследовательской работы. Пока время свободное появилось, а то это так редко случаться стало. Ну ладно, переезд на Василия, теперь, по идее, все наладится». Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Роса». Чем больше думал Тарек о невестке, тем больше он приходил к мысли, что надо вводить ее в управление бизнесом наравне с Фердаусом. Доказала делом свою преданность сыну. Мало какой отец может иметь такое доказательство от своей невестки, а у него вот есть. В целом, одна голова хорошо, две лучше. В любом случае, придет время, когда придется оставить свой бизнес детям, и будет лучше, если к этому времени у Фердауса
уже будет хорошо подготовленный партнер. Ивлев очень хорош, но он сидит безвылазно в СССР. Нужен кто-то рядом. Надо, чтобы Дина была в курсе текущих дел. Чтобы хоть в общих чертах знала предыстории взаимодействий с различными людьми и компаниями. Чтобы не нарваться на сомнительных партнеров и не потерять старых и проверенных. Нужно выводить ее на новый уровень. «Теперь все совещания только втроем», — подумал Тарек. «И надо детям подробно объяснять все свои решения. Это и Фердауса на пользу будет, и Дина не пойдет снова без нужды с автоматом семью защищать, что-то не так подслушав. Девочка ведь могла погибнуть там, на горе. Не только она стреляла, и в нее могли же выстрелить». Вспомнив Дину с калашом в руках, Тарек непроизвольно покачал головой, потрясенно подняв брови кверху. Он вначале даже думал припрятать ее автомат вместе с патронами на территории фабрики. Памятная же вещь, но потом одумался. Если, как она уверяет, она убила из него одного из сицилийцев, то это прямая улика причастности к массовому убийству. Вот новый, без такого кровавого следа, можно и прикупить. И неподалеку от офиса и припрятать. Тарек спустился на первый этаж к Фердаусу и Диане. «Дина, ты уже достаточно подписал открыток. Больше пока не надо», — подошел он к ней. «Поднимайтесь ко мне в кабинет», — посмотрел он на сына и невестку. «Нужно посовещаться». Они все соседи вчера сразу по горячим следам забрали свои столы и табуретки, поэтому приходили за ними утром. Помог на первый этаж Михаилу Андреевичу табуретки отнести, потом с Иваном столом обратно в квартиру перетаскивали и табуретки. Оказалось, что и посуда не вся наша была. Ближе к обеду к нам заглянула Анна Аркадьевна. Спросила, кто из нас и когда за заказанной мебелью поедет. «Завтра уже должно быть все готово?» — вопросительно смотрела она на Загита.
«Так», — почесала она задачу на затылок. «Паша у нас Фигара здесь, Фигара там. Он не сможет. Значит, мне нужно будет заняться. Завтра я еще выходной, так что не вопрос. Что для этого надо?»
«Поехали завтра с утра ко мне на работу», — предложила Анна Аркадьевна. «С утра еще машину можно будет найти». «А сборщиков?» — спросил я. «Найдем?»
«Не найдем, сам соберу»,
— уверенно ответил Загид. «Конечно, ему после нашей стенки уже ничего не страшно».
«Табуретки свои вы вчера не забрали. Давайте отнесу».
Они ушли. «Ура! Скоро у меня будет полноценный кабинет». Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». Первое настоящее деловое совещание Дианы потрясло ее дважды. Первый раз — это когда Тарек и Фердаус единодушно сошлись на том, что с попытками мафии взять их фабрику под контроль еще ничего не закончилось. Такая ситуация может повториться в любой момент, поэтому никому нельзя расслабляться, нужно быть все время начеку. А также Тарек прочел Диане лекцию про угрозу похищения членов семьи с целью выплаты. Ей, конечно, уже давно назвали кодовую фразу на случай похищения, сразу после свадьбы. Но тогда это на фоне радости от свадьбы прошло как-то незамеченным. А сейчас Тарек пустился рассказывать истории про похищение в семьях знакомых бизнесменов. Оказалось, это вовсе не теория, и это совсем не радовало. После всего этого Диане стало совсем неуютно и тревожно. Эта сказочная жизнь за границей оказалась совсем не сказкой. Она очень уж опасна и трудна. За свое место под солнцем приходится биться с настоящим оружием в руках. И в любой момент тебя могут похитить из собственного дома и начать присылать твои пальцы мужу с утренней почтой как раз к завтраку. «В Союзе-то живется гораздо спокойнее», — подумала Диана. Вторым потрясением для нее стала новость, что ее брат Павел Ивлев является бизнес-партнером семьи Эль-Хаш в предприятии «Роза Росса». Он имеет право голоса и принимает участие в решении всех принципиальных вопросов. В настоящий момент развитие фабрики и вообще семейные вложения во многом ориентированы на его рекомендации. И ему принадлежит патент на чемоданы на колесиках, а также оформляется еще один патент на медицинское изделие, которое будет выпускать фабрика «Роза Росса». Тарек даже показал это изделие. С точки зрения Дианы обычная трость, но она же в этом ничего особенно не понимает. «Так вот, чем вы занимаетесь по воскресеньям?» — посмотрела она на мужа.
«Да нет, это Павел нам лекции читает по рыночной экономике. Для меня, Иши и Марата», — вынужден был объяснить Фердаус в ответ на удивленный взгляд отца. В СССР же это нигде не преподают. В лучшем случае за умную теорию можно найти. А Павел очень просто и на примерах все объясняет.
«А почему Дина с вами не занимается?» — еще больше удивился Тарек. «Ей-то это в первую очередь надо было, а не Марату».
«Мое упущение не настоял», — согласился Фердаус с отцом. «Придется тебе все-таки с нами заниматься».
Посмотрел он на жену. «Я ж не знала, что это так важно», — виновато ответила она. «Одно хорошо, что эта новость про Пашку сразу вытеснила тревожное размышление про возможности похищения». «Я же не знала вообще ничего», — думала она. «Я теперь во всем буду Пашку слушаться». «Это я-то думала, что успеха достигла, за арабского принца замуж вышла, по Европам езжу, в дорогих отелях живу, а он в 17 лет, продолжая жить в СССР, стал настоящим капиталистом». Фабрика казалась Диане огромной, а часть ее, как оказывается, принадлежит теперь ее брату. А такой матерый капиталист, как Тарек, с ним советуется по важнейшим вопросам бизнеса. Обалдеть. Остаток воскресенья прошел в спокойной домашней обстановке. Занимались с детьми, дописал статью по теме научно-исследовательской работы, вывел Тузика на длительную прогулку, а то засиделся в квартире бедолага. Набегались с ним сласть. В понедельник во время первого перерыва хотел быстренько забежать к Эмме Эдуардовне, отдать статью для научно-исследовательской работы и убежать. Но она меня остановила, когда я уже собрался уходить. «Как твои подопечные? Мартин с Альфредо?» — спросила она. «Хорошо», — ответил я, сам подумал. «Наверное, хорошо. Давно не виделись и не говорили. Мартин возглавил Молодежный союз их землячества». «Да, я знаю. Поглядывай за ними», — попросила она. «Конечно», — пообещал я и ретировался, пока она еще чего-нибудь о них не спросила. Уже хорошо, что никакого компромата на них у нее явно за последние дни не накопилось.
Святославль.
«Понедельник — день тяжелый», — думала Оксана, решая непредвиденные проблемы, возникавшие на работе с самого утра. Наконец она сумела вырваться в райсовет. «Михаил Дмитриевич», — заглянула она в отдел народного образования, сделав печальное лицо. «А я к вам, Михаил Дмитриевич. Можно мне за свой счет недельку? Мама приболела, старенькая уже».
«Оксана Евгеньевна», — удивленно взглянул на нее Коршунов, сняв очки. «Хватит уже ездить, то по морям, то по столицам. Если работа стала в тягость, увольняйтесь, сколько можно? Тут сидишь-сидишь, пашешь-пашешь, в отпуск из-за вас уйти не можешь, а вы все никак не накатаетесь».
«И какая муха его укусила?» — удивленно уставилась она на начальника. «Подумаешь, попросила недельку за свой счет. Не за его же? Сразу увольняйтесь». Но спорить Оксана не стала, понимая, что, похоже, не вовремя пришла, извинилась и покинула кабинет. Северная Италия, город Бальцано, офис фабрики «Роза Росса». «Нашел!» — воскликнул Тарек, положив перед собой маленький кусочек картона. Он перерыл у себя на столе все бумаги, перетряхнул выдвижные ящики своего стола и, наконец, нашел визитку Марио Гуфа, который свел его с депутатом Пиросом. Тарек давно выработал у себя привычку никогда ничего не выбрасывать из деловых бумаг, но в новом офисе еще трудно было сразу что-то найти. «Вот ты и попался», — подумал Тарек, поджав губы. Потом встал и, выйдя из кабинета на балкон, позвал к себе Дину Фердауса. «Завтра я лечу в Милан», — сказал он и положил перед сыном и снохой визитку посредника. «Вот этот человек представил мне Рикардо Пироса и рекомендовал вести через него все дела, а тот навел на фабрику сицилийцев».
«Что вы с ним сделаете?»
— кровожадно глядя на визитку, спросила Дина.
«Для начала поговорю», — улыбнулся Тарек, — «а там будет видно. А сейчас я еду на встречу с самим депутатом Пиросом».
Они все вместе вышли из кабинета и спустились на первый этаж.
«Нам поехать с тобой?» — спросил Фердаус.
«Нет», — покачал головой Тарек, улыбнувшись. Представил, как возьмет с собой Диану, и она набросится на депутата с ножом или пистолетом. Кто его знает, что у нее там еще запасено. После Калашникова ничего его уже не удивит. Он кивнул охране, мол, выдвигаемся. Через 20 минут они уже сидели с Рикардо Пиросом в том самом кафе, где депутат получил от Тарека целый дипломат с деньгами за посредничество в сделке по покупке фабрики «Роза Росса». Депутат сидел неулыбчивый и имел бледный вид, прекрасно понимая, о чем пойдет речь.
«Сеньор Пирос,
«Я давно в бизнесе. Я бы не продержался столько, если бы позволил себя кидать налево и направо. И я и мой бизнес до сих пор существуем только потому, что я этого не спускаю никому. Напускать на меня акул и делать вид, что так и надо, такое никому не сойдет с рук».
Депутат молча кивал в такт словам Тарека, безоговорочно признавая за ним полное право отстаивать и защищать свои интересы. Последний момент его, конечно, напряг, но он был не в той позиции, чтобы возникать.
«Вы мне должны ту сумму, которую взяли с меня», — жестко потребовал Тарек после прочитанной лекции.
Неожиданное требование депутата потрясло. Он надеялся, что все лекции ограничится. Так попугает его ливанец на будущее, как уже сделали местные бандиты.
«Ну, послушайте», — вытащил депутат носовой платок и промокнул резко вспотевший лоб. «Я эти деньги отработал, я же сбил цену». «Один мой знакомый еврей сказал, когда Господь берет деньгами, это по-божески», — возразил ему Тарек, спокойно глядя на него. «Мог ведь и здоровье забрать, и жизнь».
«Я все понял», — простонал Пирос, — «я все верну».
«Хорошо бы поймать во время обеда Мартина и Альфреда», — подумал я, оглядывая столовку, — «пригласить куда-нибудь посидеть, поболтать. А то на новоселье к себе в квартиру я их специально не звал. Нечего при прослушке КГБ выявлять, что я иностранцев в свою квартиру вожу. Хорошо, что Мартин меня заметил и замахал рукой, привлекая мое внимание. «Здорово», — подсел я к ним с Аишей и Илмой. «Как дела?» «Хорошо», — ответил Мартин. «А у Альфреда», — уточнил я. «Вон он», — кивнула Аиша. «Сейчас сам у него спросишь». Альфреда только вошел в столовую и нас еще не заметил. По примеру, Мартина помахал ему рукой. «Ну что, мужики, хочу вас пригласить на новоселье», — улыбнулся я, когда Альфреда принес свой поднос с обедом и сел пятым за наш стол. «Только не домой, а в ресторан. Как вы на это смотрите? Я буду с женой, и вы приходите со своими барышнями».
«Я с Илмой»,
— тут же ответил Мартин.
«А я... врасплох застал», — растерялся Альфредо. «А когда надо идти?»
«Ну, давайте в следующую субботу», — предложил я.
«До субботы определюсь», — пообещал он, и я еле сдержал улыбку. «Тяжелый случай».
Москва, Президиум Верховного Совета СССР. Пересмотрев с подачи Володина и остальных райкомовских товарищей свои взгляды на поручение своего нового начальника, Самедов поднимался по мраморной лестнице кремлевского корпуса в прекрасном настроении. «Подумаешь, бумаги привез», — думал он, — «но кто об этом знает? Может, я тут уже хорошую должность имею? А как было бы здорово встретить здесь сейчас кого-нибудь из знакомых и с таким видом, как будто постоянно тут бываю, поздороваться. Добрый день, Рашид Фархадович». Увидел он прямо перед собой совсем зеленых юнцов, спускающихся навстречу с тарелками в руках, полными выпечки. Одного из них он знал по МГУ, а он у него в комсомольском прожекторе работал. «Как же его?» «Макаров», — вспомнил он наконец. «А ты что здесь?» «Припомнил. Комитет по миру». «Все верно. Мы с ребятами на четверть ставки здесь работаем».
«Ясненько, ясненько», — задумчиво проговорил Самедов. «Ну, привет там всем», — беззаботно сказал он парням и пошел дальше вверх по лестнице.
«Спасибо, передам», — озадаченно сказал ему вслед Витя, и, недоуменно переглянувшись, парни пошли дальше, вниз к себе в комитет.
«Что он тут делает?» — ошарашенно спросил Брагин, когда они спустились на первый этаж.
«Похоже, он тут работает», — заметил Миша Кузнецов.
«Марк Анатольевич, можно позвонить?» — попросил Витя, едва они зашли в кабинет.
Только собрался идти к Николаю на седьмой этаж, как раздался звонок телефона. Звонил Витя Макаров.
«Знаешь, кого мы сейчас на работе видели?» — заговорщицким тоном спросил он. «Держись за что-нибудь, а то упадешь».
«Говори уже, интриган», — улыбнулся я.
«Самедова».
«Да ладно, и что он там делал?»
«Нам показалось, что он теперь тут работает».
«Не может быть, только этого не хватало», — расстроился я.
«А попросите Марка Анатольевича справки о нем навести. Если так, то куда именно он устроился?»
«Хорошо, сделаю», — пообещал он.
Положил трубку, попрощавшись, а сам сел и задумался, чем это все для нас чревато. Сразу вспомнился разговор с Самедовым, когда он предлагал объединить наши с ним полезные связи. Вспомнился его взгляд, когда я ему отказал.
Такие люди, как Самедов, ничего не забывают и не прощают. Теперь надо ухо держать востро. Того и гляди, откуда ты прилетит, не сразу поймешь, за что и от кого. Не зацепило бы еще ребят. Вот, блин, все не слава богу. Ладно, будем надеяться, Марк сможет выяснить, где теперь Самедов пристроился, и уже исходя из этого буду думать, чем мне это грозит. Вот же засада. Москва огромная, рабочих мест миллионы, и надо же такому случиться, что Самедов именно в Верховный Совет пристроился работать. Мне там вполне одного Пархоменко во врагах хватало. Остается утешать себя банальной мыслью, что не имеет врагов только тот, кто ничего не делает.